Жорж Сименон, «Мигре и строптивые свидетели», читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. «Ты взял зонтик?»
«Да».
Дверь уже закрывалась, и Мигре двинулся к лестнице. «Не надеть ли тебе шарф?» И она бросилась за шарфом, не подозревая, что эта простая фраза может выбить его из колеи и надолго испортить настроение. Стоял ноябрь, 3 ноября, но было еще довольно тепло. Только непрерывно шел дождь. Падая с низкого серого неба, он казался в это раннее утро особенно неприятным и надоедливым. Вставая сегодня с постели, Мигре болезненно поморщился. Так у него одеревенела шея. Конечно, это нельзя было назвать невралгией, просто он неловко повернул голову, отсюда и появилось это неприятное ощущение. Дождь моросил и вчера вечером, когда они с женой долго шли по бульварам, возвращаясь из кино. Все это, конечно, не имеет значения, но из-за этого шарфа, плотного шарфа, связанного мадам Мигре, он вдруг почувствовал себя старым. Спускаясь по лестнице, затем шагая по улице под зонтиком, он все еще вспоминал вчерашний разговор с женой о том, что через 2 года ему надо выходить на пенсию. Они вместе порадовались этому, а потом долго, неторопливо строили планы, говорили о деревне, в которой будут жить на берегу Луары. Эти места они оба любили. Мальчишка с непокрытой головой, бежавший навстречу, налетел на него и даже не извинился. Молодожены, тесно прижавшись друг к другу, шли под одним зонтиком. Должно быть, всегда ходят на работу вместе. Вчера было воскресенье, более унылое, чем обычно. Возможно, потому что в этом году на него пришелся день поминовения усопших. Мигре готов был поклясться, что и сегодня утром в воздухе еще чувствовался запах хризантем. Они с женой смотрели из окна на людей, которые целыми семьями направлялись на кладбище, а из их близких никто не был похоронен в Париже. На углу бульвара Вольтера, на остановке, настроение у него испортилось еще больше при виде огромного автобуса нового образца. Значит, ему не придется стоять на площадке, и он будет вынужден погасить трубку. У каждого из нас бывают такие дни. Правда? Ну ничего. Они скоро пройдут, эти 2 года, и тогда ему не нужно будет надевать толстый шарф, выходя утром под этот противный дождь, чтобы шагать через весь Париж, который иногда, как сегодня, бывает черно-белым, словно в старом немом фильме. Автобус был битком набит молодежью. Одни узнавали комиссара, а другие не обращали на него никакого внимания. На набережной дождь показался ему еще более упрямым и холодным. Мигре углубился под своды здания сыскной полиции, где вечно гулял сквозняк, быстро поднялся по лестнице и, тотчас же, вдохнув привычный запах и увидев тусклый свет еще горящих ламп, ощутил грусть при мысли, что скоро ему уже не придется приходить сюда каждое утро. Старый Жозеф, который по таинственным причинам избежал ухода на пенсию, поклонился ему с видом сообщника. «Вас дожидается инспектор Лапуэнт, господин комиссар». Как всегда по понедельникам, в приемной и просторном коридоре в этот ранний час уже собралось много народу. Несколько незнакомых лиц, среди них 2 или 3 молодые дамы, их странно было видеть здесь, и в основном завсегдатые, которых часто можно встретить в сыскной полиции. Он вошел в свой кабинет, повесил в стенной шкаф пальто, шляпу, пресловутый шарф, хотел открыть зонтик и поставить его в угол сушиться, как ему наказывала мадам Мигре, но раздумал и тоже сунул его в шкаф. Было около 9:30 утра. Почта ждала его на столе. Открыв дверь в комнату инспекторов, он сделал приветственный жест Люка и всем остальным.
«Скажите Лапуэнту, что я пришел».
Конечно, они немедленно начнут шептаться, что патрон встал сегодня с левой ноги, а ведь это было не совсем так. Случается, что именно те дни, когда ты ворчишь, обижаешься, вспоминаются много времени спустя, как самые счастливые дни твоей жизни.
«Доброе утро, патрон!»
Лицо у Лапуэнта было усталое, но глаза, покрасневшие от бессонной ночи, радостно блестели.
Он прямо дрожал от нетерпения. «Я его поймал!»
«Где он?»
«В закутке, в конце коридора под охраной Таранца».
«В котором часу?»
«В 4 утра».
«Он тебе все рассказал?»
«Я велел принести кофе. Потом около 6 утра легкий завтрак на двоих. И мы болтали, как старые друзья.
Давай его сюда.
Это была хорошая работа. Вот уже несколько лет Гренуар Бро, известный под кличкой Терпеливый, а также часто именуемый Канонником, безнаказанно действовал в чужих квартирах, никогда не попадаясь на месте преступления. Его поймали единственный раз 12 лет назад, застав на месте преступления, но отбыв срок, он снова принялся за старое, ничего не меняя в своих привычках. Он вошел в кабинет следом за сияющим Лапуэнтом, у которого был такой торжествующий вид, как будто он поймал самую большую в мире форель или щуку. Канонник смущенно остановился перед Мегре, углубленным в бумаге.
«Садись».
Комиссар спросил, дочитывая письмо.
«У тебя есть сигареты?»
«Да, месье Мегре.
Можешь закурить».
Арестованный был толстым парнем 40 лет, с двойным подбородком, носом картошкой и детским ртом. Должно быть, он был толстым с детства. Его светлая розоватая кожа легко краснела.
«Итак, ты, наконец, попался?»
«Да, попался. В первый раз его арестовывал сам Мегре». С тех пор они часто встречались и дружелюбно раскланивались.
«Ты снова принялся за старое», — говорил комиссар, намекая на очередное таинственное ограбление квартиры.
В ответ каноник отмалчивался, скромно улыбаясь. Невозможно было ничего доказать. И все-таки, хотя не было никаких очевидных улик, сомнений не оставалось. Подобные ограбления как бы носили его подпись. Каноник всегда работал один, подготавливая каждую кражу с необычайной тщательностью и терпением. Он был человеком спокойным от природы, без пороков и страстей, с крепкими нервами. Большую часть времени он проводил в углу бара, кафе или ресторана, как будто погруженный в чтение газеты или подремывая, но на самом деле, обладая тонким слухом, не пропускал ни одного слова из разговоров своих соседей. Он также был страстным читателем еженедельников, в которых тщательно изучал светскую хронику и потому был прекрасно осведомлен об отъездах и приездах всех видных лиц. Затем, в один прекрасный день, в сыскной полиции раздавался телефонный звонок какой-нибудь знаменитости, актера или кинозвезды, которые, вернувшись из Голливуда, Лондона, Рима или Ниццы, находили свою квартиру ограбленной. Мегре не нужно было дослушивать до конца жалобы пострадавших. Он сразу спрашивал.
«Холодильник?»
«Пуст». Домашний бар был также пуст. Кроме того, можно было быть уверенным, что на кровати спали и пользовались пижамой, халатом и домашними туфлями хозяина дома. Это и было подписью каноника, привычкой, появившейся с самого начала его, так сказать, деятельности. Возможно, прежде он действительно голодал и нуждался в теплой постели. Убедившись, что квартира осталась пустой на несколько недель, что в ней нет слуг, что консьержки не поручили ее проветривать, он проникал в нее без отмычек, ибо ему были известны тайны всех замков. Очутившись на месте, он не спешил складывать вещи, драгоценности, картины, безделушки, а располагался надолго, вернее, на то время, которое было необходимо, чтобы прикончить все съестные припасы. Случалось, после его пребывания обнаруживали до 30 пустых консервных банок, а также изрядное количество пустых бутылок. Он читал книги, он спал, он блаженствовал в ванной и при этом никогда не возбуждал подозрения соседей. Затем он отправлялся к себе домой и снова возвращался к своим повседневным привычкам. По вечерам он посещал подозрительный бар на авеню «Де Терн», где играл в билот. Завсегдатые бара относились к нему с уважением, хотя и несколько недоверчиво, потому что он всегда работал один и никогда не рассказывал о своих подвигах.
«Она вам позвонила или написала?»
Он задал этот вопрос с той грустью, которая напомнила Мегре его собственное недавнее настроение.
«О чем ты спрашиваешь?»
«Вы сами знаете, месье Мегре. Без нее вам бы меня не поймать. Ваш инспектор, — он повернулся к Лапуэнту, — караулил на лестнице еще до моего прихода. И я думаю, что его коллега стоял на улице. Не так ли?»
«Да, так». На самом деле Лапуэнт провел не одну, а две ночи на лестнице дома в Пасси, в котором находилась квартира некоего месье Эливара.